Монрепо – усадебный дом. Во время поездки в Выборг невозможно не посетить удивительный парк Монрепо. Он находится на северном побережье острова Твердыш, Линасари, и на других близлежащих островах Выборгского залива в 2 километрах от города. Общая площадь парка составляет около 170 гектаров. Он открыт ежедневно с мая по сентябрь с 10 до 21 часа, с октября по апрель с 10 до 18 часов. Парк воплотил в себе всю природу Карельского перешейка. На высоких холмах растут сосны и ели, рядом соседствуют скалы и болота. Парк завораживает своей естественной природой. Скалы Монрепо разных оттенков – красного, коричневого, сиреневого, некоторые покрыты мхом. Монрепо создан для романтиков, для тех, кто готов созерцать и наслаждаться чудесными видами парка. Когда любуешься красотами его дикой природы, возникает чувство умиротворения. Существует легенда, что еще до основания Выборгского замка в районе парка Монрепо находилось карельское поселение Старый Выборг. Но проведенные в 1980-х годах археологические раскопки под руководством Тюленева показали, что поселение, предшествующее Выборгу, находилось на самом замковом острове. В средние века на месте парка располагалось сельскохозяйственное угодье для жителей Выборгского замка Лиль-Ладугорд. После присоединения Выборга к России при Петре I Лиль-Ладугорд был переделан в управление коменданта города Выборга. Этот хутор просуществовал до середины 80-х годов XVIII века. С 1759 года Лиль-Ладугордом стал управлять обер-комендант Петр Алексеевич Ступишин. Однако имение не было его собственностью. Большинство дальних предков Петра Алексеевича были стольниками и стряпчими. В XVIII веке Ступишины стали нести государственную службу в роли наместников и губернаторов. Петр Алексеевич Ступишин окончил инженерную школу. Получив образование военного инженера, он участвовал в работе по строительству Анинских укреплений. Впоследствии он стал обер-комендантом крепости. В 1780 году Ступишин получил должность губернатора Выборгской губернии. Кроме Выборга, в его подчинение входили все российские крепости на шведской границе. Для своей семьи Ступишин начинает строительство усадьбы рядом с хутором Лиль-Ладугордом. В небольшой долине был построен деревянный дом, а рядом с ним разбит приусадебный регулярный парк. Усадьбу и долину Петр Алексеевич назвал в честь своей супруги Шарлоттенталь. Аллея парка доходила до берега. Остатки ее можно увидеть и сейчас. На юго-западной стороне аллеи находилась оранжерея длиной 82 метра. Рядом вырыли колодец, сохранившийся до наших дней. Боковые резолиты оранжереи были обращены в сторону берега. О существовании каких-либо еще сооружений в усадьбе Ступишина сказать трудно. К оранжерее и к дому вели две дороги. У их развилки стоял холм естественного происхождения, которому придали искусственный вид. Предполагают, что на его вершине стояла беседка или павильон. В будущем парке росли только хвойные деревья, но при Ступишине здесь начали сажать лиственные деревья и кустарники. Вдоль аллеи высадили липы. Петр Алексеевич был владельцем усадьбы и острова Линасари до своей смерти 1782 года. Его наследники не заинтересовались усадьбой, поэтому и продали ее. В 1784 году владельцем стал коллежский асессор Данауров, достаточно уважаемый и влиятельный человек в царском окружении. Но он также не проявил должного интереса к приобретенной им усадьбе, поэтому она вскоре перешла к выборгскому наместнику принцу Фридриху Вюртембергскому, брату будущей жены Павла I Марии Федоровны. Фридрих был старшим сыном в семье. Он получил прекрасное образование. Его воспитателем был Иоганн Георг Шлоссер, друг Гёте. В 1774 году Фридрих стал офицером прусской армии. Старшая сестра Фридриха, София Доротея, вышла замуж за великого князя Павла Петровича, став той самой Марией Федоровной. Российской государыне Екатерине II очень понравился принц Фридрих, и она отыскала для него невесту, принцессу Августу Брауншвейгскую, Зельмиру. В 1781 году в результате дворцовых интриг принца уволили со службы. Тогда Фридрих переехал на службу в Россию, а в 1784 году он стал наместником Выборга. При нем усадьбу реконструировали и превратили ее в пейзажный парк, расширив площадь до 16 гектаров. На территории парка появилось 2 новых дома, построенных друг напротив друга. Один из них был большим и предназначался для наместника. Фасад этого здания обшили тесом. К центральной части дома примыкало 2 одноэтажных крыла. Второй дом был меньше и предназначался, скорее всего, для прислуги и гостей. Возводились и другие постройки – конюшни, кладовые, сараи. Дом, принадлежавший Ступишину, разбирать не стали. Зато старую оранжерею снесли и построили новую. Напротив нее устроили дом садовника. В парке посадили новые деревья, деревья – дубы, клены, березы, ясени, вязы, туи. Кстати, ограды у парка не существовало. К сожалению, так и неизвестно имя человека, который разработал проект усадьбы выборгского наместника. Брак Фридриха Вюртембергского с Зельмирой не принес счастья ни ему, ни ей. Фридрих славился своим неукротимым и сложным характером. В конечном итоге ему перестала доверять Екатерина II. В 1787 году она отправила его на один год в отпуск, а затем и вовсе отстранила от службы. Принц возвратился к себе на родину, в Германию. Спустя несколько лет он стал герцогом, затем курфюристом, а в 1806 году королем Фридрихом II Вюртембергским. В России о нем вспоминали как об обладателе крупной фигуры. Для него специально изготавливались столы с крупным вырезом для его живота. Стол, который когда-то принадлежал Фридриху, показывали посетителям усадьбы до середины XIX века. Для России он остался прежде всего владельцем крупной и прекрасной усадьбы, названной им Монрепо, что в переводе с французского означает «мой отдых, мой покой». Это название было очень распространено во второй половине XVIII века в Западной Европе. Новым владельцем парка Монрепо стал бывший учитель Павла Петровича, секретарь великой княгини Марии Федоровны, Людвиг Генрих Николаи. Людвиг – потомок древнего шведского рода. В конце XVI века из-за религиозных расприй его предки вынуждены были покинуть Швецию и поселиться в Германии. Людвиг родился в Страсбурге. Все выходцы из семьи Николаи занимали должность при магистрате. Вообще, семья Николаи была очень уважаемой в Германии. Отец Людвига хотел, чтобы сын последовал по его стопам. Он определил Людвига в Страсбурге. Университет. Но Людвиг был холоден к юриспруденции. Он всерьез увлекался искусством. Вместе со своим другом из Женевы, Францем Германом Лафермьером, они посвящали все свое свободное время литературе, музыке, живописи и танцам. В 1760 году Людвиг все-таки окончил университет, затем защитил диссертацию и стал кандидатом права. После обучения в университете Людвиг уехал в Париж. Здесь он познакомился с выдающимися представителями культурной жизни того времени – Вольтером, Глюком, Дидро, Метастазио, Руссо. В Париже Людвиг встретился с князем Голицыным, который предложил ему должность личного секретаря. Николай согласился, но вскоре Людвигу пришлось вернуться из-за болезни, последовавшей за ней смерти отца. В 1766 году гетман Разумовский предложил Николаи стать воспитателем его сына Алексея на время путешествия по Европе. Поездка рассчитывалась на 4 года. Во время нее путешественники должны были ознакомиться с достопримечательностями различных городов. О превосходном качестве преподавания Николаи узнала Екатерина II. Последовавшее от нее приглашение стать воспитателем для ее сына Павла было принято Людвигом. Николаи отправился в Россию. Он был одним из 5 учителей наследника престола. В 1773 году Павел Петрович женился. Людвиг остался в Петербурге и стал секретарем великого князя и его супруги. В 1798 году Николаи был назначен президентом Императорской академии наук. В 1803 году Николаи ушел в отставку, хотя Александр I не хотел его отпускать. Отойдя от всех прочих дел, Людвиг переехал в усадьбу Монрепо, где и жил до самой смерти. В своей поэме «Имение Монрепо в Финляндии» Людвиг писал, что под конец жизни он обрел тот сладостный душевный покой, к которому стремился. «И то, о чем я юношей мечтал при звуках лютни Альбия Тибула, в каком имении мне придется жить, сбылось в преклонные года и ныне, достиг уже всего, желаний больше нет». Со своим студенческим другом Лафермьером у Людвига был уговор. Кто из них проживет дольше, тому и должны были достаться собираемые ими книги. В итоге вышла весьма внушительная библиотека, в которой насчитывалось около 9000 книг. Лафермьер умер раньше, в 1796 году. В 1915 году эта библиотека была передана в Хельсинский университет. Людвиг Николаи скончался в 1820 и был похоронен в Монрепо на острове Людвигштайн, в переводе с немецкого «камень Людвига», рядом со своей женой. На этом маленьком острове стали хоронить всех представителей рода Николаи. Завершение паркового ансамбля Монрепо произошло при сыне Людвига, Пауле Николаи. Пауль родился в 1777 году в Петербурге. Отец отправил его в Германию к поэту и переводчику Фоссу, проживавшему в городе Эйтен. Когда Пауль окончил Эрлангенский университет, он вернулся в Россию, где стал работать в коллегии иностранных дел. Пауль дослужился до постов советника русского посольства в Лондоне и Стокгольме, посла в Копенгагене. Так же, как и его отец, выйдя в отставку, Пауль стал жить в Монрепо. В 1866 году он умер и был похоронен на острове Людвигштайн. Итак, в 1801 году Монрепо перешло в собственность Людвига, а вход посетителям в частный парк стал доступным при Пауле Николаи. Стоимость билета в Монрепо в конце XIX века составляла 15 копеек. Дети до 10 лет в сопровождении взрослых могли проходить бесплатно. Все вырученные деньги шли в дом бедных, находившийся на острове Сорвали. Парк был открыт ежедневно, кроме вторника и пятницы, с 9 до 22 часов. Недоступными местами для прогулок посетителей оставались остров Людвигштайн, оранжерея и огород. Также специальной ленточкой ограничивался подход к усадебному дому. При Николаи в имение Монрепо входил фактически весь остров Линсари и прилегающие к нему маленькие острова. Взамен Николаи отдавали остров Сорвали и некоторые другие земли, которые не входили в усадьбу для выпаса городского скота. К началу XIX века дом Ступишина разобрали. На его месте появились пристройки к усадебному дому. Вообще, облик усадебного дома в это время сильно меняется. Над этим работал итальянец Джузеппе Антонио Мартинелли. О его жизни практически ничего не известно. Венецианец по происхождению, Джузеппе приехал в Россию в 1766 году по приглашению графа Разумовского. Он стал реставрировать картины, приобретаемые графом, и размещать их в доме Разумовского. С 1775 года Джузеппе начал работать в Эрмитаже, где занимался оценкой картин, их развеской и реставрацией. В 1796 году Мартинелли переехал в Монрепо. Он был хорошим другом Людвига Николаи. Предполагают, что Мартинелли следил за работами, развернутыми в парке, перестройкой усадебного дома и библиотечного флигеля, ландшафтным строительством. К усадебному дому были также сделаны симметричные пристройки вровень с выступающей центральной частью здания. Дом украсили четырехколонным портиком и пилястрами. К колоннаде проложили лестницу, выполненную в барочном стиле. Впоследствии эту лестницу разобрали. В упрощенном варианте лестницу все же восстановили в 1950-60-е годы. Под окнами верхнего этажа лицевого фасада вырезали круглые барельефы. Три из них были посвящены античным сюжетам. На первом этаже разместились комнаты владельцев дома. Второй этаж предполагался для спален и гостей. Особой пышностью выделялась семейная гостиная. Это большое по размерам помещение с высоким потолком. Прямоугольные и круглые окна разделял карниз. На потолке виднелся огромный плафон размером в 56 квадратных метров с изображением Марса и Венеры с амурами. Он остался еще от принца Вюртембергского. В этом зале стояло два рояля и бильярдный стол. Комнаты усадебного дома украшались различными картинами, бюстами, гравюрами. Особой выразительностью отличалось полотно художника Миттенлейтера «Монрепо» 1796 года. На картинах были изображены портреты членов семьи Николаи, представителей царского рода, пейзажи парка. В помещениях дома размещалась коллекция станковой скульптуры и оружия. Теперь несколько слов о постройке напротив усадебного дома. Этот флигель построен еще при принце Вюртембергском. Благодаря стараниям архитектора Мартинелли дом приобрел более изящный вид. В башенке с флюгером разместили колокол, а на фронтоне установили круглые часы. По сторонам мезонина, расположенного над центральным входом, установили барельефы. Они также изображали античные сюжеты. Внутренние помещения флигеля были более скромными, нежели интерьеры усадебного дома. Все комнаты переделывались не один раз, все зависело от того, для кого они предназначались в очередной раз – для слуг, гостей. При Пауле Николаи в северо-восточном крыле здания устроили библиотеку. Соответственно, и сам флигель получил название библиотечного. Здесь хранились еще те книги, которые начали собирать Людвиг Николаи и его друг Лафермьер. Впоследствии, как уже говорилось ранее, эта библиотека была перевезена в Хельсинки. Дойдя до конца Ступишинской аллеи, которую провели до ограды, можно было выйти к огромному гранитному камню, окруженному соснами. На камне сделали смотровую площадку, к которой вела лестница с разукрашенными перилами. На вершине камня стоял огромный зонт. Вся композиция получила название «Китайский зонтик на камне». Отсюда была видна панорама не только парка, но и города Выборга. Рядом с зонтом в 1830 году поставили ворота, разработанные архитектором Энгелем в псевдоготическом стиле. Над аркой установили герб семьи Николаи. Ворота реконструировали в 1983 году.